Эфир на радио «Спутник» продолжается. Меня зовут Елена Яковлева. Сегодня в программе «Будь в курсе» мы будем обсуждать одну из болезней, которая очень коварна иной раз поступает с людьми. И, конечно, врачи научились, в общем-то, ее выявлять и как-то с ней справляться. Но, тем не менее, периодически у нас случается так, что тревога вокруг именно этого заболевания нарастает. Сегодня у нас в гостях Мамедалиева Айнур Калиевна, врач-эпидемиолог Департамента профилактики заболеваний Госсанэпиднадзора. Айнур Калиевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Ну и не так давно мы, значит, наблюдали сведения, сводки, которые дает, значит, департамент о, естественно, об инфекционных заболеваниях. Следим, вот сегодня, например, данные были по кори, сколько-то там количество, определенный 41 случай был выявлен и так далее. Но мы сегодня будем говорить про менингит. Все, когда слышат название этой болезни, если честно, немножко бросают в дрожь, что это за такая болезнь. Всех всегда пугают, что она очень быстро развивается, и, ну, дело заканчивается часто летальными исходами. На сегодняшний день, вот назовите нам, пожалуйста, какая все-таки, какое количество выявлено уже заболевших, и вообще какая картина, сколько из них в каком состоянии, есть ли у нас летальный случай на сегодня?
Спасибо. Сначала я хочу нам дать общее понятие, что за инфекция. Менингит вообще это воспаление головного и спинного мозга, вызывается вирусами, бактериями, грибками. Менингиты, вызываемые вирусом, это обычно бывает после перенесенной вирусной инфекции, после отита, после гайморита, но это не опасно для окружающих. А менингиты, вызванные бактериями, это менингококки, пневмококки, стафилококки, стрептококки. Ну, из этих самый такой распространенный, заразным является менингококковая инфекция, где возбудителем является менингококк. Ну, на сегодня у нас идет регистрация данной инфекции. Если так посмотреть по данным нашего ретроспективного анализа, у нас вот предыдущий подъем был в 2013 году и продолжался до 2015 года. В 2015 году количество заболевших было где-то 89 человек, а в 2015 году это количество достигло до 395 человек. Была, ну, как скажем, вспышка была. Самый пик заболеваемости была в 2015 году. А с 2016 года мы наблюдаем, наоборот, снижение. Снижение у нас продолжалось до 2021 года, где у нас было зарегистрировано всего 15 случаев по республике. Угу. Почему я это говорю? Потому что для данной инфекции характерна цикличность. Каждые 10-15 лет повторяются циклические подъемы и спады заболевания. И второе, это характерное, ведь это сезонность. Наблюдается обычно зимнее время, зимний-весенний период характерен для данного заболевания. Сейчас у нас идет сезонный подъем заболеваемости. Мы сейчас, нам рано еще говорит о вспышке. Потому что только-только вот с конца прошлого года мы наблюдаем рост заболеваемости. Если в 2021 году было всего по республике 15 случаев, но в 2022 году было 52. Mm-hmm. А вот за два месяца 2023 года было 10 случаев по республике. Это на территории Ошской области, города Бишкек и Чуйской области. Только в марте месяца, вот по предварительным данным, у нас заболело 17 человек. Mm-hmm. Итого мы сейчас по предварительным данным говорим, что 27 случаев данной инфекции. Эта инфекция болеют все. Мы не можем там выделить, но в основном там болеют дети до 14-летнего возраста. По нашим анализам, в данное время из этих 27 больных, детей до 14-летнего возраста, 14, 2 подростка, 16 лет, остальные были взрослыми.
Вот такая картина.
Да, такая картина.
Да. Есть у нас умершие или нет?
Умершие, вы знаете, вот не только от менингита. Вот если при поздном обращении умирают люди даже от кишечной инфекции, от гепатита. Но при поздном обращении обязательно у нас регистрируются летальные случаи.
Ну вот среди вот этих случаев, которые вы сказали, вот за 2023 год, сколько?
Ну, все знаете, наверное, вот по городу Бишкек был случай, один случай, у школьник 16-летнего возраста тоже умер от этой инфекции. И при данной инфекции очень важны не только дни, часы, там минуты, секунды нужны, Люди обычно не обращают внимания, что думают, это какая-то вирусная инфекция, как раз совпадает подъемом заболеваемости ОРВИ и гриппом, и они могут дома самостоятельно получать различные лекарственные препараты, получать лечение, не обращаются к врачам. Они ходят на работу, ходят в школу, и при позднем обращении даже врачи не смогут, при молниеносном течении не смогут там это, оказать помощь. Да.
То есть тогда, когда уже все запущено,
да,
как правило?
Да, запущено, да. 2-3 дня они дома получают лечение. Вот при позднем обращении бывают летальные случаи.
А вот из всех тех случаев, которые вы сейчас назвали, как потом идет отработка, да, вот этих вот больных? То есть раньше мы, когда говорили про коронавирус, то врачи нам рассказывали про некие такие эпидемиологические расследования.
А мероприятия, да?
Да, да.
Мероприятия. При данной инфекции мы определяем круг контактных в очаге по месту жительства. Если этот больной ходит на работу или в школу, мы по месту жительства. Определяем круг контактных. Там врачи данной территории наблюдают за контактом в течение 10 дней. Всем контактам дает, зависимо от возраста, однократно антибиотик, потому что менингококк, он очень нестойкий. Даже одна таблетка антибиотика могут там убивать. Даже проветривание убивает менингококка. И всем контактным дают лечение. И выявляет там среди них, если у них больные с патологией лор-органов. Если выявляют патологию лор-органов, они лечат их. 10 дней наблюдают. Если 10 дней там в очаге нет повторных случаев, ну, очаг считается закрытым. Ну, у нас таких вспышечных заболеваний, даже когда была вот вспышка, да, вот по 2-3 случая почти не было. Ну, от силы по 2 случая были в одной семье заболели, а так единичный, вот с каждого очага один человек болеет, и все. Здесь не наблюдение и антибиотик-профилактика. В течение 10 дней каждый день проводят термометрия. Больные могут сами за собой, вот контактные, я говорю, могут за собой следить, какие у них состояния. При малейшем там, появлении симптомов вирусной инфекции или менингита, они должны вызвать врача на дом, если он контактный.
То есть, если они понимают, что вот у нас тут ребенок или сосед где-то рядом заболел с этой инфекцией, обязательно нужно себя тестировать, проверять
здесь
температуру.
Да, тесты, кто был в тесном контакте.
То есть, это может быть, в едином в доме?
Да, дом и место учебы, место работы, и дом, где он больной жил.
Как она передается? То есть, вы говорите, есть вирусные, есть бактериальные?
Передается воздушно-капельным путем. При разговоре, при чихании, при близком расстоянии. Вот обычно, я же говорю, вот, источник инфекции является больной человек и носители. Больной человек – это те больные, которые ходят признаками вирусной инфекции, головные боли, повышение температуры, там насморк, укол, это назофарингит, мы говорим. И бактерии-носители, кратковременно есть носительство, они никогда не болеют, но они могут выделять менингококк.
А почему их не берет?
Их болезнь? Это зависит тоже от иммунитета.
Иммунитет, то есть другой, у него может
они
быть...
Они даже сами не знают, что они носители. Ну, иногда у них появляется симптом вот, назофарингита, и только в данном случае только они могут лечиться в условиях стационара. Всем больным, которым был поставлен диагноз менингит или менингококк инфекция, они должны получать лечение в условиях стационара. Ни в коем случае нельзя в домашнем условии лечить. Это все врачи знают, что такое инфекция, что такое менингит. Никогда ни один врач не берет себя лечить больного дома. Только условия стационара.
Для этих больных выделяется какое-то определенное отделение, то есть их вот изолируют, может быть, там даже от других инфекций. Вот у нас есть инфекционная республиканская больница, да, мы знаем, там лечат всех больных там с теми, с заразными болезнями. Ну, там, например, есть отделение там гриппа условно, есть там гепатиты и тому подобное. Для менингита это тоже очень
тоже есть,
требовать.
Да, есть такое отделение, есть это инфекционная больница на первом этаже, боксированное отделение.
То есть туда доступ, все это ограничено определенно.
Да.
А насколько быстро эта инфекция может поразить, значит, человека, если он заразился?
Это вы, наверное, хотите сказать, это инкубационный период, да? Инкубационный период длится от 2 часов до 10 дней. Я же говорю, это зависит от иммунитета. Кто-то быстро воспринимает, кто-то там не воспринимает. Вот. Инкубационный период 10 дней. Если он заболеет, он в течение 10 дней он может заболеть. Если нет, тогда нет. Ну, от 2 часов до 10 дней.
Я так понимаю, что с ней достаточно сложно как бы ее определить, что это менингит, да? Ну вот, например, основной симптом, я так понимаю, это температура. Человек выглядит так, как будто он простыл, как будто у него там вирусная инфекция. Как можно это отделить? Мы же не всегда при ОРВИ идем к врачу. То есть мы говорим, ну ладно, заболел, пошел там, купил себе тайлхот условно, налил там чай с лимоном, и думаю, что я полежу сейчас 3 дня, и все пройдет. Есть ли какие-то такие вот... зацепки, да? За да, которые да, можно понять, что это не имеет отношения к гриппу, да?
Ну, как я уже вначале говорила, это как раз вот зимний период совпадает ростом заболеваний, гриппозных заболеваний, да? Ну, при менингите, кроме этих симптомов, там повышение температуры тела, головные боли, есть это рвота. Тем более рвота не приносит облегчения больному. Он часто, у него часто бывает рвота, и он никогда не принес облегчения больному. Иногда бывает сыпь на теле. Характер сыпи тоже там отличается от других инфекционных заболеваний, например, от кори, от скарлатины. При менингококковой инфекции, пенококцеме, там звездочная сыпь на теле появляется. По всему телу иногда. Вот самый страшный момент – это вот появление сыпи. Если своевременно обращаться, ну, закончить летальным исходом. Самые характерные черты вот это.
Ну вот как вы говорили, что это очень быстро может произойти, до 10 дней у кого-то инкубационный период, а у кого-то еще быстрее.
Да,
то есть я почитала об этой болезни, некоторые врачи рассказывают, что случай прямо на глазах человек за считанные там раз и все.
Да, даже вот когда эпидемиолог проводит эпироследование, да, мы проводим эпироследование, вот спрашиваем, вот, уточняем круг контактных, когда заболел, никуда не уезжали за это по 70 дней, они могут говорить нам точные часы. Вот у меня началось вот настолько, вот они могут говорить часы. Это внезапно появляются все симптомы.
Ну, вот когда все-таки, вы говорите, что один парень, подросток, к несчастью, скончался, остальные, как их лечение происходит, в каких условиях?
Ну, это лечение проходит в стационарных условиях. Все больные уже вылечились. Вот те, которые вот в марте, наверное, они до сих пор получают лечение.
Примерно до сколько времени занимать может? Пару недель,
ну,
месяц
зависит
получать
от лекарства? Симптоматики. Ну, 10-15 дней. Вот это врачи-инфекционисты, они сами определяют по характеру, вот какой у них симптом, какой у них, какие там не было ли осложнений. Если какие-то осложнения бывают, они могут, ну, задержать в отделе. Но обязательно они выписывают только после выздоровления.
Наблюдают за больными.
Наблюдают за больными, да.
А до скольки может подниматься температура? Вот у меня тоже такое. Это не... А может именно по этому догадаться, что она какая-то нестандартная, не 37, например? Там?
40-41. Вот мы наблюдаем, мы спрашиваем, вот 40 достигает температура тела до 40-41 градусов. Бывает, да.
А отличается чем-то от взрослого течения, от больного? Мы же говорим, что для детей, часто очень у детей, маленьких прям совсем, даже те, которые груднички, они заболевают. Как-то у них как это проявляется?
Нет, это заболевание для всех протекает одинаково. Болеют все возраста. Все возраста. Но до 14-летнего возраста чаще болеют. Дети болеют. Ну, с введением вакцинации против гемофильной инфекции и пневмококковой инфекции, вот у нас в 2009 году и 2016 году в календарь прививок ввели прививку против данных инфекций, но мы замечаем, что резко снизилась смертность среди детей до 1 года жизни. Это помогает, потому что я же уже говорила, вот бывают менингиты, вызванные пневмококками. Таких у нас мало.
В основном это какие-то бактериальные, да?
Бактериальные, да, вызванные менингококком, потому что вот эта цикличность у нас через каждые 10-15 лет повторяется, вот это заболевание через каждые 10-15 лет у нас в нашей республике. Это характерно.
А почему сейчас в этот период, ну, я понимаю, летом тогда, когда вы же говорите, что это инфекция, которая любит тепло. То есть нет различия, например, что зимой меньше, а летом, например, ну, растет количество случаев? Ну, от сезонности не зависит это?
Зимой скученность. Вот все сидят в домах, в квартирах, там, в классах, там, проветривание нет. А летом же это свободное, там, открытый воздух. И поэтому вот у нас редко регистрируются заболевания. У нас в основном это зима и весна.
Mm-hmm. Странно, да? То есть, да. Получается, хотя само заболевание чаще всего фиксируется, как я поняла, вот в южных, в африканских странах.
Да, говорят, южноафриканский пояс. Вот там 80% менингитов вызывается именно менингококками. И вот в связи с этим вот у нас каждый год планируется это выезд в хадж, да? Целью профилактики всех вот выезжающих каждый год прививать против менингококковой инфекции. Сейчас данное мероприятие вот, ну, только началось, и уточняется вот количество выезжающих, и перед выездом их прививать против менингококковой инфекции, потому что там же люди разных континентов приезжают. Поэтому вот у нас вот эта работа делается. И профилактика, я немножко остановлюсь. Профилактика – это при малейшем подозрении, например, при появлении симптомов, надо обращаться к врачу. Нельзя заниматься самолечением в домашних условиях или через знакомых. Обязательно надо специалисту. Проветривание помещений, частое проветривание, например, вот это проветривание, влажная уборка убивает быстро менингокок. Он же любит тепло. Даже вот когда врачи, лаборанты берут анализы на менингокок, вот они берут анализы из задней стенки носоглотки, там тепло. Поэтому, чтобы уточнить причину заболевания, они стараются вот этот метод использовать. И так, влажная уборка, проветривание. И одно из, тоже я уже говорила, профилактика является вакцинация.
Угу.
Вакцинация по эпидпоказаниям. Мы делаем сейчас, мы только начался вот этот подъем заболеваний, сезонный подъем, да, мы еще не достигли до пика. Вот когда мы, у нас приближается вот рост заболеваемости, у нас среди контактных, вот кто проживает в общежитиях, кто проживает в интернатах, закрытых учреждениях, мы их прививаем по эпидпоказаниям. В данное время у нас по Кыргызской республике нет вакцин. Обычно частные медцентры, вот Садмир, Гиппократ, они каждый год прививали, но в этом году мы тоже уточняем, у них тоже нет вакцин. Сейчас у нас идет переговоры с Российской Федерацией о поставке вакцин. Ну, мы ждем, будет в этом году.
Как, в каком виде происходит вакцина? Например, полиэмилит, да, капают, как получается, пипеточкой,
инъекция,
да?
Путем инъекции.
А здесь прям вот этот уколчик обычный, да, так. И, конечно, у всех сразу вопрос. То есть, раз это не обязательная прививка, которая не делается детям, там, ну, условно, как мы всегда там делаем, там, что там, БЦЖ у нас есть, там всякие такие прививки. Здесь вот вы говорите по эпидпоказателям. Нет ли у нее каких-то последствий, не может ли быть? А если могут, то при каких условиях? То есть я так полагаю, что иммунитет тоже тут играет опять ключевую роль.
Здесь обязательно перед вакцинацией каждый человек должен пройти осмотр у врача. Врач определяет статус, какой у него там, может, есть перенесённое заболевание, может, аллергическое заболевание есть, может, что-то есть. Он посмотрит противопоказания только после разрешения врача-иммунолога разрешается прививать против данной инфекции.
Тут по состоянию. Если человек, организм готов сейчас пережить эту прививочку, и там потом не будет никаких последствий, соответственно, ему ее будут делать. Ну вот если, как вы говорите, уже нарастает вот этот цикл, уже подходит время к тому моменту, что у нас такое большое количество, скорее всего, будет, каким образом тогда вы просто будете призывать, или это уже в отношении детей будет обязательным прививка?
В отношении контактных. Это будет обязательно в отношении контактных. Кто был в контакте с больным, кто проживает в закрытых учреждениях, кто живет в интернатах, вот закрытые учреждения, студенты, например, живут в общежитиях, им обязательно надо проводить вакцинацию по эпидпоказаниям против менингококковой инфекции.
А вот, например, вот меня все не отпускает этот случай с парнем, с подростком, да, вот все одноклассники, которые, соответственно, возможно, или группа, может быть, я не знаю, в колледже он учился или где, то есть им тоже какие-то были мероприятия проведены в их отношении?
Конечно, были мероприятия центром семейной медицины номер 2. Они взяли под наблюдением всех этих детей по классу учителей и родителей, которые живут в общежитиях. И потом они нам дают, вот в течение 10 дней они, у них ни у кого не было признаков вирусных, признаков менингита, но были случаи там фарингита. Ну, они лечили этого ребенка. А обязательно наблюдают за контактами.
Вот когда я читала, да, тоже про сравнение с более взрослым человеком, который заболевает, и с младенцем, что у младенцев, оказывается, можно заметить, что он как-то вот неестественно начинает принимать позу, там, например.
Беспокойство, да. Это ригидность затылочных мышц, так называется. Это врачи сами определяют там позу. Mm-hmm. Он голову запрокидывает, и он не может прям лечь.
Прямо лежать.
Да, да, прям
то есть, получается, головку забрасывает, да, как-то, да, кулачки держит, ручки сгибает.
Да. И беспокойство обязательно. Они же не могут говорить свои жалобы. И вот этот, и у взрослых тоже вот этот симптом бывает.
А, да, вот так.
Да, да. И у детей, и вообще у всех, у кого менингит, вот врачи проверяют это ригидность затылочных мышц. Mm-hmm. Обязательно.
С чем это связано? Почему вот такая вот как бы мышечная, да? Нету, да, такое прямо описание, чтобы понять, почему
да,
это
да, да,
сложный
да,
процесс такой, ясно. Ну, понятно, тогда вот примерно ваши прогнозы. А, вот еще один такой вопрос. То есть мы же все равно в Центральной Азии проживаем, и у нас действительно более теплый климат, да, как вы говорите, в России, ну, более холодно. А у нас, например, наоборот, более высокая температура. А вот по Центральной Азии, может быть, можно сделать, есть какой-то примерно анализ, да, у кого больше происходит? Или это зависит от населения?
Ну, во-первых, это население, и, во-первых, тоже для каждой республики есть цикличность. Ну, для данной инфекции характерна цикличность. Свои подъемы через, например, Россия, вот мы тоже читаем, через каждые 20-30 лет повторяется у них. Угу. У нас Средняя Азия, вот 15-20 лет Средняя Азия.
Угу. То есть это
20, 10, 15
всех
лет,
наших
вот,
республик,
да,
касается.
Одинаковые
вот
же погодные условия, вот 10-15 лет.
Ну, соответственно, вот вы нам уже сказали определенные советы, да, как нам нужно обезопасить. Может быть, давайте еще раз обозначим, что нам нужно сделать, чтобы как бы определить его, понять, что какие-то там противовоспалительные препараты или противовирусные, или еще какие-нибудь не помогут, что это не то, что это не простуда, а немножко другое заболевание. Вот в этом смысле. И, конечно же, какие у вас прогнозы есть на ближайшее время? Сколько ожидаете? Может быть, есть какая-то даже таблица или расчет, схема, по которой вы считаете, сколько там, в какой период может достигнуть пика?
Ну, уже мы вот наблюдаем сезонный подъем. Следующий год еще будет больше этого случая, да. И с каждым годом будет вот где-то 5-6 лет будет расти заболеваемость. 4-5 лет. Потом уже будет снижение. Снижение. Mm-hmm. Я бы хотела обращаться всем. При появлении каких-то симптомов, головная боль, тошнота, рвота, повышение температуры. Это нельзя дома это лежать. Обязательно надо вызвать врача на дом. Не надо заниматься самолечением.
То есть, по крайней мере, если вы думаете, что ну, вот эти симптомы есть, лучше перепроверить,
да,
к чему
даже
они
если,
относятся.
Даже если это врач поставит потом вирусный инфекцию какой-то, да, или там парингит, ларингит или другое, да, все равно надо обращаться к врачам. Угу. Если не своевременно обращаться к врачам, это, ну, последствия будут очень плохими. Может привести к летальным исходам. Поэтому я всем хочу обращаться, что при появлении малейших симптомов этой инфекции надо обращаться к врачу, вызвать на дом. Угу. Вот это самое главное.
Спасибо вам большое вот за понимание, что у нас с картиной сейчас происходит с менингитом, потому что мы сначала отталкивались от цифры в 11 человек, да, а сегодня, оказывается, их уже до 27.
Это в Акиприз, да, вы говорите? 11 человек, это по городу Бишкек на тот период было с начала января до 27, по-моему, марта. Да,
да,
на тот
сегодня
период,
уже картина,
да,
изменилась.
Изменилась, да. Изменилось.
Вот, поэтому и хорошо, что мы как бы это обозначаем. Раз есть рост, значит, можно и нужно быть более внимательными к течению этого заболевания. Особенно те, кто сталкивался, и, может быть, в семье уже были такие случаи, знают, как это происходит быстро и бесповоротно, особенно без понимания. Хочу еще раз напомнить, что к нам в гости как раз приходила обозначить эту информацию Айнур Калимовна Мамедалиева, врач-эпидемиолог Департамента профилактики заболеваний Госсанэпиднадзора.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну, а теперь я предлагаю поговорить с врачом-инфекционистом Вадимом Рачинским, как раз специалист, практик, который прибыл к нам присоединиться к нашей беседе из Республиканской клинической инфекционной больницы. Вадим, здравствуйте.
Добрый день.
Мы вот прямо сейчас поговорили как раз с Айнурой, и она рассказывала нам о том, какая у нас сегодня картина, значит, с менингитом, и рассказывала о цикличности этого заболевания, о том, что мы сейчас как раз вот пришли к тому, что у нас потихонечку будет наблюдаться рост вот этого заболевания.
Так.
Вот к чему готовятся врачи и вообще как ли они готовятся к встрече с этой болячкой в большем масштабе, чем, может быть, это было там?
Ну, смотрите, тут нужно сказать, во-первых, то, что последняя вспышка была приблизительно 2014-2015 год. Вот, подъем вспышки бывает раз в 8-10 лет. И у нас, получается, только в одном отделении лечатся больные с менингитом. Это третье отделение, оно является профильным по менингитам. Но у нас в любое время суток проводится прием больных с менингитом. Вот, у нас в приемном отделении врачи обучены, как необходимо это все делать, всем симптомам, все необходимое они знают. Вот, почти все, практически все больные с менингитом, у кого подтвержденный, подлежат обязательной госпитализации.
Ну, это так, вам-то все понятно сразу с места, да? То есть вы как врач посмотрите и скажете, так, это тут совсем не ОРВИ. А мы-то понимаем, что вот сейчас даже с человеком мы говорили о том, что, ну, вот там же и та же температура, ну, вроде бы там и нос вроде не дышит. Ну, какие-то такие симптомы, которые, честно, мне ни за что не скажут, что это менингит.
Ну, тогда я объясню немножко поподробнее. Смотрите, у нас менингит, он чаще всего является... Это является генерализованная форма менингококковой инфекции. Вот. Есть локализованный, есть генерализованный. Локализованный – это у нас может быть носительство, либо же менингококковый назофарингит. Как раз-таки он от ОРВИ обычного не отличается. Менингит наступает тогда, когда менингококк проходит дальше, либо через лимфатическую систему, либо через кровеносную систему. И вот тут уже возникают симптомы менингита. Первыми симптомами менингита, характерными, более классическими, являются это повышение температуры тела до высоких цифр, это многократная упорная рвота, которая не приносит облегчения. Вот это нужно, это вот как раз-таки одна из особенностей при менингите, что рвота не приносит облегчения больному, легче не становится. И третье – это головные боли. Также есть специфические симптомы, которые мы называем менингиальными. Это у нас ригидность мышц затылка, это когда больной не может согнуть голову. Вот. Положительный симптом Кернига, это когда он не может, когда он согнул ногу и не может ее разогнуть. Вот, получается. Так, у деток протекает это немножко совершенно по-другому. У детей до года картина может быть смазанная, то есть клинические симптомы могут отсутствовать. Имеется в виду вот эти вот основные симптомы. Рвота, это головные боли. Вот. Но для них характерен другой симптом, симптом лисажа. Это что означает? Это означает, что когда ребенка поднимаешь за подмышки, ребенок начинает притягивать ноги к животу. У деток старше года, скажем так, до 5-6 лет, это характерная поза легавой собаки. Это что означает? Ребенок лежит на боку, запрокидывает голову и подтягивает ноги к животу. Это характерная поза легавой собаки. Вот. Угу. При менингите может наблюдаться.
То есть мамы должны, по крайней мере, если ребенок вот так себя не вел и начинает вот такие дела делать, то есть это уже что-то символизирует.
Да.
Какой-то...
Также один из характерных симптомов может быть гиперэстезия. То есть при малейшем прикосновении ребенок становится беспокойным и раздражительным. Вот. Также он может быть раздражительным на свет. Такая реакция может быть у деток.
А как это происходит? То есть это потому, что менингит, что он делает? Влияет на нервную систему? Вот, то есть как-то...
Да, это идет поражение оболочек спинного и головного мозга. Также, если дальнейшая прогрессия идет, может развиться менингоэнцефалит. То есть в данном случае помимо оболочек будет поражаться вещество головного мозга. А это уже более тяжелая форма болезни.
Как у нас это лечится, и потом есть ли последствия этого заболевания?
Ну, тут все зависит от того, в какие сроки поступил больной. Чем раньше он поступил, тем прогноз более благоприятный считается болезни и лечения, и дальнейшей реабилитации больного. Чем позже поступил больной, тем, соответственно, прогноз тяжелее будет. Лечение проводится, обязательно госпитализация больных. Такие больные не должны лечиться дома. Они в обязательном порядке лечатся в стационаре. Назначается антибактериальная терапия, также инфузионная терапия по необходимости. Если идет развитие инфекционно-токсического шока, то мы добавляем гормоны к лечению. Также необходимо проводить спинномозговую пункцию при менингите. Это делается до назначения антибиотиков.
То есть для того, чтобы более тщательно исследовать, посмотреть.
Совершенно верно, чтобы подтвердить природу менингита. Потому что у нас менингиты могут быть двух типов. Первичные и вторичные менингиты. Первичные – это которые развиваются изолированно, вне зависимости от того, что воздействует. А вторичные менингиты, они развиваются на фоне, как осложнение других инфекционных заболеваний. Ну, например, чаще всего на фоне отитов, на фоне синуситов каких-либо.
Угу.
Вот.
То есть это если люди мучаются, например, долгое время с проблемами носа, тут можно бояться, что вот вас вот эта вот хворь тоже догонит.
Риск есть. Безусловно, риск есть, если не лечить данные mm-hmm. процессы. Нелеченные зубы тоже могут приводить к таким вещам.
Ну, в целом, я так понимаю, что когда нам говорят, что, ну, там температура слишком сильно высокая, хотя я тоже только вычитала, что даже легкое проветривание уже может убивать менингит, да? То есть, с одной стороны, какие-то простые средства его погубить, а с другой стороны, вы говорите, что лечится только исключительно в стационарных условиях.
Нет, смотрите, если менингит развился, а профилактика, это уже другой разговор.
Ага.
Профилактика, да, действительно, тут вы правильно читали. Потому что менингокок, он очень прихотливый в отношении температуры тела и окружающей среды. Он может жить только при температуре 37 градусов. Колебания ниже, колебания выше, менингокок погибает. И при этом может образовывать токсин. Вот это как раз-таки проблема, когда у больного в организме погибает он. Высвобождается энтотоксин, и за счет этого может у больного развиваться инфекционно-токсический шок, как раз-таки, про который я говорил до этого.
Mm-hmm. Как вы вот вообще оцениваете сейчас картину? Я как поняла, что особо прививать-то и нечем. Вот с прививками сейчас вопросы.
Ну, видите, как говорится, в национальном календаре прививок вакцина против менингококковой инфекции, она не включена.
Угу.
Вот. В основном я обратил внимание, и исходя из того, что я вижу, чаще всего вакцинируются те, кто едут за границы, именно в азиатские страны, и либо чаще всего паломники,
угу.
кто идут в Мекку на паломничество. Те практически все вакцинируются менингококковой инфекцией. Но вакцины. Ну, тут нужно понимать то, что менингококковая вакцина, она дорогая.
Угу.
Сама по себе дорогая, действительно. Вот. И неизвестно, включит ли когда-нибудь Минздрав ее национальный календарь. Ну, возможно, что, может быть, к этому и придет, но, думаю, подъем потихоньку скоро уже может начаться. Тем более сейчас сезон такой, как раз-таки весна. Весной чаще всего вспышки менингита происходят. Либо весной, либо осенью подъем идет менингитов и менингоэнцефалитов.
Вот я говорю, меня удивило, что почему именно весной и осенью, потому что, ну, как бы, любящее тепло инфекция, оказывается, не очень хорошо любит лето, не очень сильно любит лето. Вот это мой вопрос, потому что мы вот уже говорили о том, что это как бы болезнь более южных стран. И откуда она к нам берется? То есть мы ее привозим как раз оттуда, куда мы летаем, вот в эти южноафриканские страны, там, например, или же она и у нас обитает спокойненько, это повсеместная зараза, которая просто при благополучных условиях начинает развиваться?
Совершенно верно, у нас тоже она есть в стране. Это не завозная инфекция. У нас в стране тоже она есть, и ежегодно регистрируются случаи как раз-таки бактериального менингококкового менингита. Ну вот за последние 2 года, в принципе, насчет этой статистики я не знаю, точно я вам не могу сказать, потому что последние 2 года это было, как говорится, вспышка ковида была, и в связи с этим, да, больные с менингококковой инфекцией к нам в республиканскую инфекционную больницу не госпитализировались.
А куда они девались? Это же не значит, что они куда-то испарялись.
Нет, да, это у нас на тот момент были в Чуйской областной больнице, вот, в 3-й детской больнице были открыты филиалы. Скорее всего, лечились они там.
А сейчас вот вы принимаете такие больницы? И если они у нас сейчас лежат, получают какое-то лечение?
Ну, насчет того, что с менингококковым менингитом, на данный момент нет таких. Но с менингитами mm-hmm. были больные, потому что есть, как говорится, вирусные же еще менингиты, помимо бактериальных, попадают с вирусными. Есть и бактериальные менингиты другой этиологии. Если мы таковые выявляем, мы переправляем уже по необходимости, потому что есть такой менингит очень такой противненький, туберкулезный менингит. Его мы не лечим сами, мы переправляем таких больных в Национальный центр фтизиатрии.
То есть они там уже с ним сами разбираются.
Совершенно верно.
То есть я так понимаю, что разновидностей у него прям вот так прям очень много. А есть ли какая-то, ну, существенная разница между последствиями от него? Может быть, эти легче переносятся, а эти хуже переносятся, и самый гадкий, вот как вы говорите.
Ну, смотрите, исходя из своего опыта, скажу, что более противный – это туберкулезный менингит. Потому что он, во-первых, лечится тяжело и чаще всего дает последствия. Я припоминаю, вот сейчас вот вы мне сказали, напомнили про туберкулезный менингит, я вспомнил историю, когда я был еще студентом. Это было на 6-м курсе, 2017 год, да. У нас как раз были занятия по фтизиатрии, мне для курации дали одну девочку, 15 лет тогда. На тот момент она уже полгода находилась в стационаре. На лечении туберкулезный менингит. У матери была, как говорится, открытая форма туберкулеза легких, а у девочки все вышло в туберкулезный менингит. Девочку чуть не потеряли там. Но благо девочка осталась живой, но последствия остались. У девочки остались порезы и параличи частичные. Я спросил у лечащего врача, говорю, это так до конца будет? Она сказала, да, теперь до конца жизни. Вот. При обычных бактериальных менингитах такое тоже возможно, но опять же тут все зависит от того, в каком сроке к нам попал больной.
И на каком сроке в среднем попадает больной?
На второй-третий день болезни в среднем попадает больной.
Это поздно?
Нет, я бы не сказал, что это поздно. Поздно это и вот четвертый-пятый день. На второй-третий день больные обычно попадают в состоянии тяжелом, но стабильном. Они могут сами передвигаться, больные в сознании, но у них уже наблюдается классическая симптоматика. Менингиальная. Но есть у нас еще более коварная такая форма менингококковой инфекции, это менингококцемия. Иными словами, это что? Начинается она внезапно, буквально за считанные часы может развиться болезнь. Начинает возникать сыпь геморрагическая, неправильной звездчатой формы, начинается она с ног и может подниматься выше. И чем выше поднялась сыпь, тем тяжелее состояние больного и прогноз тем хуже.
Ну вот тут, видите, уже есть какая-то вот прям зацепочка, по которой можно понять, что на ногах высыпает.
Да, с ног начинается.
Не где-то там, да, то есть мы можем понять, что там это не аллергия, это не корь, или там не еще что-нибудь такое. То есть вот тут вот какое-то понимание есть.
Так, и сыпь сама по себе геморрагическая, неправильной звездчатой формы. Вот. И чем выше сыпь, как я и сказал, тем тяжелее состояние. При менингококцемии в обязательном порядке больные должны госпитализироваться.
Основное вот лечащее средство – это антибиотик? Что это?
Да, в первую очередь мы используем антибиотики широкого спектра действия.
И процент выздоравливаемости обычно хорош? Высокий?
Ну, смотрите, тут опять же я как говорю, в зависимости от попадания больных, в каком сроке они попали, все зависит от этого. И опять же, зависит от того, насколько состояние больного позволяет. Потому что, понимаете, бывают такие случаи, когда больные поступают в бессознательном состоянии. Да, с менингококцемией зачастую они часто в бессознательном состоянии уже поступают больные. С менингококцемией летальность, как говорится, довольно высокая.
Какая-то отдельная же, да, ведется статистика? Вот по такому менингиту там так, по этому менингиту столько. Или всех записывают, что это менингит?
Нет, почему? Ведется для этого статистика, это уже специальный, как говорится, у нас отдел ведет все это.
Угу. То есть для того, чтобы врачам понимать вообще картину, ну, с вот этой всей историей.
Да, совершенно верно. Если больной в бессознательном состоянии, чаще всего они попадают в основном в реанимационное отделение у нас. Если больной в сознании, имеется, как говорится, может передвигаться, состояние позволяет, мы госпитализируем в отделение обычное, в третье отделение. У нас только оно занимается менингитами.
Угу. В целом, вот наш центральный азиатский регион, так как мы более теплый такой пояс, для нас это как бы более опасная инфекция, чем для, может быть, наших соседей. Ну, например, там, где хуже, в Узбекистане, у нас, в Таджикистане или в Казахстане, у них там попрохладнее. Или так сложно сказать?
Ну, знаете, Тут немножко сложновато, конечно, но, с одной стороны, тут еще и санитарные условия играют большую роль. Скажем так, в Казахстане и в Кыргызстане, по отношению, если сравнивать с Таджикистаном, ситуация получше, потому что там санитарные условия все равно не такие, как у нас. Потому что там условия жизни немножко другие, там более, как говорится, на окраинах санитарные условия не все, откровенно говоря, соблюдают. Ну, в принципе, и у нас такое тоже можно встретить в Кыргызстане, в селах где-то, вот. Как говорится, санитарные условия не всегда соблюдаются, не всегда оставляют, зачастую оставляют желать лучшего.
Так вот, какие нужно создать условия, чтобы этого дела не случилось?
Ну, во-первых, проветривать помещение нужно постоянно. Вот. Как каждый день, в буквальном смысле. Во-вторых, влажную уборку нужно проводить. Обязательно в порядке дома. В-третьих, нужно избегать массового скопления, потому что чаще всего, вот как раз-таки я забыл упомянуть об одной вещи, что группами риска считаются как раз-таки у нас в первую очередь дети в детских садах, потому что это массовое скопление считается. Вот. И тесный контакт должен быть, чтобы заболеть менингококковой инфекцией. Mm-hmm. Вот. Дети в школах, вот как раз-таки. Поэтому в данном случае совет, то, что нужно проверять и часто влажную, проветривать, и часто влажную уборку проводить в помещениях. Ну и если человек заболел, обязательно ношение масок. Обязательно.
Ну, я думаю, многие-то еще и боятся, не афишируют, потому что кто-то из близких, может быть, вдруг заболел там менингитом, не все признаются, и не каждый готов сказать, что он был контактным лицом, да, с человеком, который в итоге заболел менингитом. У нас это вообще и с туберкулезом такая же история, и с гепатитом, и со всеми вот такими вещами. В этом смысле каждый должен побеспокоиться за себя. То есть, если ты не доверяешь, то кто-то тебе недорасскажет, может быть, чего-нибудь, лучше сам надень маску. Вот в таком смысле. Ну что ж, я думаю, что более-менее понятная ситуация о тех симптомах, которые вы рассказали, ну и в конце концов о тех методах профилактики. Единственное, что, скорее всего, в ближайшее время, как вы говорите, раз мы ждем вспышку, ну такую, да, все-таки рост. Можно это назвать вспышкой? Или вспышка это до какого количества?
Ну, тут вспышка до каких цифр, я вам точно сказать не могу. Mm-hmm. Вот. Но то, что будет вспышка, вот, если не в этом году, то в следующем, возможно, она может быть. Потому что, как я и говорил до этого, периодические вспышки, они бывают с периодичностью 8-10 лет.
То есть у нас это все чаще происходит, чем более северных государств.
Да, ну, исходя из того, то, что с последней ситуации, я разговаривал буквально пару дней назад с заведующим третьим отделением. Он говорит, что скоро возможен подъем заболеваемости менингитом. Возможен скоро.
Вот, поэтому, чтобы понимать, что опасность таковая есть, и желательно родителям за этим делом больше и лучше следить. Если взрослые еще как-то реагируют на свое состояние и могут анализировать, вот у меня там такая-то температура, да, и значит, может быть, то-то. То дети нет, они, наверное, вообще никак не рассказывают, да, вот вялость, и, то есть тут многое зависит от родителей.
Вот тут, знаете, хотелось бы отметить один момент, что зачастую как раз-таки взрослые не всегда до конца осознают серьезность своего заболевания. Потому что, понимаете, как, помимо бактериальных менингитов, как я говорил, бывают вирусные менингиты. И чаще всего вирусные, они возникают как осложнение энтеровирусной инфекции. Больные зачастую, взрослые как раз-таки, они не всегда вовремя тоже обращаются. Как раз-таки они иногда зачастую позже обращаются, когда состояние тяжелое у них становится.
То есть переносят на ногах до последнего?
Да. Бывают такие случаи, я не скажу, что все, но бывают такие случаи, когда взрослые уже люди, казалось бы, зачастую безответственно относятся к своему собственному здоровью.
Вот так делать не надо, говорит нам врач-инфекционист Республиканской клинической инфекционной больницы Вадим Рачинский. Спасибо вам большое за ваши данные, за ваши знания и о том, что вы нам рассказали в нашем эфире.